Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Свобода» в клубе «Платформа» Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Десятки мирных жителей погибли и получили ранения в результате авиаудара израильских ВВС по селению Кана на юге Ливана. Российские власти могут выселить из дома семью Михаила Ходорковского. В Конго впервые за 40 лет проходят выборы. Десятки мирных людей погибли и получили ранения в результате авиаудара израильских ВВС по селению Кана на юге Ливана. Как сообщают мировые агентства со ссылкой на ливанскую полицию, ракета попала в дом, где находились около 100 беженцев. Ранее сегодня же израильские самолеты и артиллерия нанесли удары по городу Эль-Хиям с преимущественно шиитским населением. По информации агентства Рейтер, израильские танки стягиваются в район пограничного селения Метула. Согласно сообщению BBC, в субботу Израиль бомбил контрольно-пропускные пункты на ливано-сирийской границе. В результате авиаударов были ранены два наблюдателя ООН. Базирующаяся на юге Ливана шиитская группировка «Хезболлах», ведущая обстрел североизраильских городов, угрожает нанести удары по центральным районам Израиля. Израиль в субботу отверг призыв ООН, обращенный к нему и боевикам «Хезболлах», прекратить огонь на трое суток. Координатор ООН по оказанию гуманитарной помощи Ян Эгеланд заявил, что пауза необходима для срочной доставки медикаментов и продовольствия и эвакуации раненых детей и престарелых из зоны боев в Южном Ливане. В ответ представитель правительства Израиля заявил:
нет никакой необходимости в трехсуточном перемирии, поскольку Израиль открыл гуманитарный коридор в Ливан и из Ливана. Проблема заключается совсем в другом. Хезболлах намеренно препятствует доставке медицинской помощи и продовольствия для населения Южного Ливана, чтобы создать гуманитарный кризис, вину за который можно будет свалить на Израиль,
сказал представитель правительства Израиля. Франция подготовила проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта и распространила документ среди 15 членов Совета безопасности ООН. Как сообщает агентство Рейтер, предполагается направить до 20 тысяч миротворцев в район границы Ливана с Израилем и Сирией, однако только при условии прекращения огня. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал международное сообщество уже в понедельник обсудить состав миротворческих сил для Ближнего Востока.
Надеюсь, что в понедельник мы сможем определить группу стран, чьи военнослужащие будут потенциальными участниками миротворческого контингента. Это будет предварительное обсуждение, поскольку у нас пока нет мандата Совета Безопасности ООН. Мандата, который определит цели и задачи миссии, что в свою очередь поможет правительствам принять решение, посылать или не посылать туда своих военнослужащих.
Сказал Кофи Аннан. Супруга Михаила Ходорковского Инна сообщила Радио Свобода, что власти могут в ближайшее время отнять дом, где живет семья экс-главы ЮКОСа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
По словам Инны Ходорковской, в поселке Яблоневый сад в Жуковке под Москвой, где живут семьи бывших руководителей компании ЮКОС, сейчас фактически остались только женщины и дети, и именно на их судьбу могут повлиять недавние действия российских правоохранительных органов.
В мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем, поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планов.
При этом Инна Ходорковская заявила, что она сама и трое ее детей не собираются покидать Россию даже в случае выселения из дома, где они сейчас живут. И самым важным при выборе нового места, где семья Ходорковского будет жить, станет близость к школам, где учатся дети. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Полностью интервью с Инной Ходорковской вы можете услышать в очередном выпуске программы «Радио Свобода. Лицом к лицу», который выйдет сегодня в эфир в 14 часов по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Грузии утверждают, что Эмзар Квициани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, бежал в Россию. Глава МВД Грузии Вано Мирабишвили сообщил об этом президенту Михаилу Саакашвили. Реакции российских властей на это заявление пока не последовало. По сообщению Итартас, в Кадоре задержана и доставлена в Тбилиси сестра Эмзара Квициани Нора. Кызыл-Ординской области Казахстана в месте падения ракеты-носителя «Днепр» произошло серьезное загрязнение окружающей среды. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Казахстана, концентрация токсичного ракетного топлива гептила в 1000 раз превышает предельно допустимую норму. Власти запретили въезд в 2 селения, расположенных в районе аварии. Будет также эвакуирована группа дислоцированных там пограничников. В Латвии из-за новых директив Евросоюза под угрозой закрытия оказалась главная достопримечательность столицы – Рижский Домский собор, рассказывает Михаил Бомбин.
Надежды на спасение второго в Европе по величине органа больше нет. На просьбу Европейской гильдии органистов отменить нелепые рекомендации руководство Евросоюза ответило категоричным отказом. Таких рекомендаций 2. Первая – о запрете использования свинца в электромеханизмах не более 0,1%, в то время как органные трубы едва ли не наполовину свинцовые, иначе не добиться качественного звучания. И вторая рекомендация – издаваемый органом звук не должен превышать 85 дБ, в то время как и Бах, и Вагнер, и Верди, и Бизе, и даже финал 9-й симфонии Бетховена, «Ода к радости», собственно, гимн Евросоюза, звучат на все 115. Под угрозой закрытия оказался не только знаменитый Домский собор, но и большинство католических и лютеранских церквей, в том числе и Оглонская базилика. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Демократической Республике Конго сегодня впервые за 40 лет проходят выборы на многопартийной основе. На пост президента страны претендуют 32 кандидата. В парламент баллотируется около 9000 представителей более чем 200 политических партий. Выборы призваны положить конец многолетней гражданской войне, однако, по мнению правозащитников, насилие и запугивание избирателей в ходе предвыборной кампании ставят под сомнение свободное волеизъявление граждан. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Платформа», Петербург. Литература и жизнь. Питерская версия. За нашим столом сегодня философ Александр Секацкий, писатель Илья Стогов, литературный критик и библиограф Никита Елисеев, писатель Сергей Носов, литературный критик Виктор Леонидович Топоров, основатель премии «Национальный бестселлер», некогда главный редактор издательства «Олимпус Пресс», ныне независимый критик и писатель Татьяна Москвина. Итак, правомерна ли постановка вопроса «литература и жизнь»? Это такая советская идиома, я бы сказала, но мне кажется, она работает до сих пор. Кто готов выступить по этому поводу? Илья Стогов, пожалуйста.
В общем, конечно, хотелось бы, чтобы в литературе было больше жизни. Другое дело, что сейчас, в общем, говорить о том, что литература как-то соприкасается с жизнью, нельзя. Но, может быть, когда миллионы ваших радиослушателей послушают эту передачу, то ситуация тут же изменится. И литература будет иметь отношение к жизни.
Ну, так считает Илья Стогов. Сергей Носов?
Ну, я думаю, правомерно. Литературная жизнь – хорошая тема. Так же, как и литература и смерть. Но вот литература и жизнь веселее, вроде бы, жизнерадостнее.
А в вашей, собственно, жизни, вот как эти понятия сопрягаются?
Ну, как вот, допустим, у рыбака. Рыбалка и жизнь.
Прекрасное объяснение. Александр Секацкий.
Я думаю, что эта оппозиция вполне правомерна, и ее признает любой первый встречный. Труднее всего ее признать именно писателю, поскольку писателю или признанному автору он часто склонен путать и считает, что его жизнь и есть продолжение литературы, например, в виде художественной политики. Но, тем не менее, я даже думаю, что четкое внутреннее подразделение этих двух вещей или явлений совершенно необходимо, ну, для качества того и другого.
Спасибо Александру Секацкому. Татьяна Москвина.
Я для себя отделю литературу на опасную и безопасную по отношению к жизни. Для меня это такой домашний философ, оно ни на что не претендует. Вот то, что восходит к фольклорной традиции, ко всяким рассказам у костра, ко всяким вот... А было так. Вы послушайте, что я вам расскажу. Вот это совершенно безопасно. Это, что ли, идет как-то рядом. Это украшает жизнь, скрашивает досуг. Это хорошая такая традиция, безопасная. А если литература опасная, она восходит к магии, к слову, как к чему-то творящему, священному, ужасно серьезному, и уже нет никакого, вот послушайте, я вам расскажу, а кто-то один говорит всем стоять и чтобы молчали, а я буду делать это. Вот эта литература опасная, конечно. Шедевры есть и там, и там. В своем роде совершенные вещи, да? А привлекательно для меня думать интересно про опасность.
Спасибо, Татьяне Москвиной. Виктор Топоров.
Есть такое стихотворение Верлена, которое в переводе Пастернака заканчивается строкой «Все прочая литература». Правильнее было бы «Все остальное писанина». Я думаю, есть оппозиция литературы и писанина, и, наверное, есть оппозиция писанина и жизни. А оппозиции литературы и жизни я, честно говоря, не вижу.
Спасибо Виктору Топорову. Никита Елисеев.
Мне почему-то стихи вспомнились не Верлена, а Дмитрия Быкова. Как мне очень понравилось, это «Жизнь выше литературы, хотя и скучнее стократ, все наши фиоритуры не стоят наших затрат». А финал такой «И вновь вернусь к листу белой бумаги». Я не знаю, мне кажется, что оппозиция такая есть. Может, меня дедушка Фрейд испортил, что всякое литературное творчество связано с какой-то травмой, полученной в жизни, человек ее изживает. И чем больше травмы, наверное, тем больше литература. Мне так кажется. Поэтому литература и жизнь, она не просто правомерна, она связана. Во-первых, она профессионально связана, потому что у писателей литература – это и есть жизнь, правда? Ну, а как же иначе? Про что же он будет писать, если он не живет? А у читателей это вопрос, на который Илья правильно ответит.
Спасибо, Никите Елисееву. Стогов хотел ответить Елисееву?
Да я вообще не то, что хотел ответить, но правда, потому и литература такая, какая-то не литературистая, что что-то писателям, на мой взгляд, вот, ну, вот они, да, такие вот, ну, сидят писатели, вот, пишут свои писульки, да, и в первом романе человек вот думает, ага, у меня был жизненный опыт, сейчас я его опишу, и вот, вон описал, да, а дальше он, как бы, он общается, не знаю, с издателем, да, он сидит за компьютером, и следующие все его романы, они про то, что, как он классно общается с издателем, и как он за компьютером сидит, и это какая-то, ну, такая тоскливость, в общем, что никакой там жизни нет, и я вот это имел в виду.
Выступление Ильи Стогова, Сергей Носов.
Я думаю, литература относится к жизни так же, как счастье к покою.
Выступление Сергея Носова. У меня цитата из Татьяны Москвиной. Я думаю, что она имеет отношение ко всем присутствующим за этим столом. Это из книги «Люблю и ненавижу». «Петербург – ненормальный, неестественный город с нереальной судьбой. Это русский вызов небу и земле, русская претензия на мазурку с государем в тронном зале мировой истории. Ни у кого не было такой скорости развития, таких интересных императоров, такого количества архитектурных удач на единицу площади и времени, таких поэтов, таких наводнений, такой революции, такой блокады, такого ужасного климата. Если в Петербурге переведутся гении или хотя бы чудаки и оригиналы, юродивые и отщепенцы, аскеты и подвижники – если выплаты ничтожных пенсий и вовремя включенное отопление составят предел петербургских мечтаний, все, кончен бал, погасли свечи. Русская претензия миру свернута и предъявлению более не принадлежит. Конец цитаты. Как мне кажется, вот это очень петербургская позиция. Если говорить о литературе, то вот за нашим столом присутствуют, по крайней мере, четыре человека, которые принадлежат к петербургским фундаменталистам, если я правильно понимаю, так себя называла группа, возникшая в 2000 году. Вы меня поправите, если я что-нибудь не так сказала.
Стогов фундаменталист?
Стогов, я бы сказала, что он сочувствующий.
Я бы спросил, а Топоров фундаменталист?
Вот я не знаю. Если можно, я закончу свою мысль. Вот мне кажется, что это очень серьезная ответственность. И высокий пафос есть в этой цитате, которую я вам только что предъявила. И какая-то прямо готовность объединить жизнь и литературу и сделать литературу по-настоящему опасной. И давайте как-то вот об этом поговорим. Вы что, вот это все всерьез? Вот правда? Вот это ваше письмо в адрес президента со словами, что хорошо было бы ему, обратив внимание на литературу и сделать ее великой, и вообще вот, что империя – это как бы все так здорово. Вот этот пафос, он правда серьезный? Виктор Леонидович Топоров, может быть, выскажется?
Я президенту не пишу, но цитата из Тани действительно очень красивая, распадается на две части. Первая часть – это такой грузинский тост, произнесенный в Петербурге, а вторая часть – это Танина версия метафизики Андрея Белого, с которой, естественно, следует согласиться и с первой части, и со второй, но как-то я из этого перехода к петербургским фундаменталистам не вижу. Фундаменталисты, как раз насколько я понимаю их игровой и во многом шутейный посыл, они призваны как раз вот эту петербургскую анемичность, петербургскую, так сказать, зацикленность на внутреннем мире и на этическом противостоянии внешнему миру, они склонны все это элиминировать, или, по крайней мере, внести в это какой-то волевой ницшеанский посыл, вот, что лучше, наверное, скажет и сможет обосновать господин Секацкий.
А автор цитаты пока молчит, да? Давайте, хорошо, давайте Сикацким.
Я думаю, что конкретно это послание, безусловно, элемент эстетической игры, но, с другой стороны, нет ничего более важного, чем эстетические игры для писателя, которые для него вложены предельные ставки, и игра игрой, но если так случится, что однажды придут и призовут к ответу, ни один из сыгравших не скажет, что я пошутил. Ну, а коль скоро примут всерьез, то, конечно, можно и сказать, что это была шутка. В принципе...
Ну, да, смотря кто спросит.
Добавляет Стугов.
А, да не я, придут собственно... и не спросят, на самом деле, вот в чем проблема
добавляет,
времени.
Добавляет Топоров. Сергей Носов,
я
пожалуйста.
Знаю, просто одна поправка. Во-первых, не группа, потому что это, скорее всего, не литературное какое-то объединение, а такое, ну, содружество. Даже содружество, наверное, скорее в таком бытовом плане. Вот. Обычно же группы литературные образуются как? Собираются какие-то, значит, литераторы, оглашают манифест или что-то вроде этого. А здесь просто пишущие люди сами по себе ничего не писали, да, никаких манифестов, а просто находили общий язык, сидя, может быть, за одним столом. А как написал Наль Поддольский, фундаменталист, это, дескать, нас так назвал народ. А народ – это в лице художника Вальрана. Однажды он сказал, вот петербургские фундаменталисты, то есть сидят фундаментально, рассуждают о проблемах Вселенной и тому подобное. Ну, так и повелось с тех пор. Так что мы себя так не называли.
А вот что это значит? Что вы вкладывали вообще в это понятие фундаменталисты?
Ну, вот это вложил Вальран, а вслед за ним уже стали вкладывать критики, которые писали о петербургских фундаменталистах, в том числе и в Москве. Так что это скорее уже вопрос, наверное, к ним.
Если кого-нибудь посадят в тюрьму из фундаменталистов, остальные фундаменталисты вступятся, меня вот это волнует проблема. Я смотрю на своих знакомых с этой точки зрения, что если меня посадят в тюрьму, кто за меня вступится? И список хороший, мне кажется, что удастся даже, может быть, меня вызволить. А меня интересует проблема личного времени вообще. Человек проживает свое собственное время, вот он и Бог, больше никого нет, он один его и проживает. И вот спросят, допустим, на каком-нибудь метафизическом суде, вот где ты была, когда уничтожали Петербург? Я скажу, я была против, у меня вот документы есть. Вот справки, вот статьи, вот речи, беседы. Таким образом, может быть, удастся оправдаться. Вот эта идея оправдания какого-то там суда вообще, она нельзя сказать, чтобы она была петербургская. Это вообще русская идея, да? Что будет суд? И что суд – это страшно, потому что засудят в народе, да? И тот самый страшный суд, главный Божий, он и самый страшный в буквальном смысле слова, и там еще засудят, так что мало не покажется. Поэтому надо оправдаться. Если смотреть с этой точки зрения на жизнь, то мы поймем, что эта идея более распространена, чем это кажется. Кажется, что люди беспечны, и это в самом деле так. Или люди легкомысленны. Но из-под этого всего что-то ужасно серьезное сквозит, как из-под всякой изношенной одежды сквозит ногой человеческое тело. Так и сквозит настоящий человеческий страх, что он делает что-то не то, и что надо как-то быть хорошим, как-то исхитриться. Поэтому тут литература и жизнь сплетаются в таком причудливом объятии, что как-то про это говорить какие-то пустые слова, да даже неловко, если исходить из личного времени, которое неизвестно даже, сколько кому осталось. И литература вещь серьезная, и жизнь вещь серьезная. И мы сами, как экспериментальные существа, тоже имеем смысл. Экспериментальные существа по внедрению духа в природу, естественно. Эксперимент такой сложный, долгий, очень, очень затратный и многобюджетный. И все это серьезно.
Так считает Татьяна Москвина. «Свобода» в клубе «Платформа», «Петербург», «Литература и жизнь», петербургская версия. Виктор Топоров.
Несколько пафосно, а потом не точно, потому что... Танечка, если речь о прямом публицистическом высказывании, да, можно вот руководствоваться таким кредо, хотя оно, как правило, бывает все же не столь беспримесно. А если речь о художественном творчестве, то тут, и как справедливо заметил Никита Львович, вытеснение, вернее, преодоление изжития собственных комплексов и, с другой стороны, работа над словом. это, собственно, непосредственного отношения к влиянию на жизнь не имеет. Потому что нам не дано узнать, как наше слово отзовется. Да. Другое дело, что у нас всегда была очень в Петербурге интересная публицистика. У нас в начале прошлого века были такие публицисты, которых до сих пор совершенно безосновательно называют русско-религиозной школой. Начиная с Розенбаума.
Розенбаум, журналист, публицист, какой он философ.
Спасибо, Виктор Топоров. Никита Елисеев.
Я хотел сказать, что вот когда я слышал, действительно, вот Виктор Леонидович очень точно назвал этот тост Татьяны Москвиной, я вдруг подумал, что это даже и не столько петербургская традиция, сколько русская. То есть быть уверенным, что у нас абсолютно уникальная ситуация, наводнений у нас таких не было, в других местах не было. Да почему не было? Вот я был, славьте Господи, теперь можно поехать. Вот.
В Новом Орлеане.
Нет, в Новом Орлеане я не был. Я был в городке Бат-Шандау на Эльбе. Так там каждые 50 лет наводнение. Там просто как у нас вот стоят эти штуки. И там вот Эльба разливается, она, кажется, горная река. И там вот они селятся, восстанавливают дома снова. Поэтому почему? Это вот какое-то удивительное желание, наверное, объяснимое человека, живущего здесь, в России, сказать, что вот мы абсолютно уникальны, ни на кого не похожи, что наш Петербург ни на кого не похож. Я не думаю, что это так. Я не очень хорошо знаю историю, но я думаю, что можно найти аналогии. Я вот сейчас просто вспомнил Бат-Шандау, потому что перед моими глазами просто стоит этот дом, на котором аккуратно отмечены отметки, до которого места доходили наводнения. А что касается суда, так это вообще, по-моему, христианская идея о том, что нам будет всем. Это вообще как-то у всех народов, которые имеют авраамические религии, так скажем.
С расписками как-то не очень.
Да. И тут есть еще такой фокус, я согласен с Виктором Топоровым. Действительно, ведь порой человека останавливает мысль о том, что я недостаточно умен, я недостаточно много знаю, чтобы влиять на, допустим, уничтожение Петербурга или на его возрождение. Вот, это тоже может быть. Может, тебя на страшном
суде... Не всех останавливает.
Не всех, да, конечно, не всех. А вот тебя на страшном суде спросят, это ты вот такое натворил, после чего тут и тут началось. Вот именно ты, вот ты такое написал. Ой, мама, ну я же хотел другое, я же хотел по-хорошему. Ну, понятно, что за стремление, конечно, будут судить. Наверное, хотя кто я, Господь Бог, чтобы решать, за что будут судить. Вот такое мое выступление.
Никита Елисеев, Александр Сикацкий, пожалуйста.
Вот я хотел бы вернуться к мысли Татьяны Москвиной относительно серьезности и, может быть, даже священности этого процесса. Ну, понятно, что и русская культура в целом одержима магией авторствования и стремлением во что бы то ни стало как-то засветиться в этом процессе, и уж тем более Петербург, начиная с того момента, как сконденсировался его миф, естественно, стремление быть среди художников, среди авторов, быть признанным таким образом, оно доминировало, и это какой-то неотъемлемый элемент петербургского типа. То есть это охваченность священной магией письма, помимо чего не надо никакого счастья, и все можно вокруг практически не замечать, ни убогости помещений, лишь бы эта цель, стать признанным автором, становилась все ближе и ближе. То есть, конечно, эта специфическая петербургская одержимость в каком-то мере работает и по сей день. И вот мне кажется, что в каком-то плане петербургские фундаменталисты – это результат этого процесса. Я бы сказал, говоря словами Шопенгауэра, это способ избавиться от неимоверного напряжения воли. То есть это такая площадка, на которой можно передохнуть, хотя она обретена в результате определенных усилий. Если мы, опять же, противопоставим это несколько московской ситуации, где предельно сильна литературная политика, то есть различного рода, скажем так, политэкономия искусства, в чем Петербург был никогда не силен. Здесь магия и мистика этого процесса не подлежит политэкономическим категориям, что с точки зрения москвичей зачастую рассматривается как шизофреничность. Может быть, это и так, да. Но зато есть всеобщая совокупность ожиданий, что вот если ты писатель, если ты пишущий, если ты сделал некое самое главное дело в своей жизни и предъявил текст, который признан, то какое тебе еще нужно счастье? То есть это как бы почти по умолчанию эта формула работает вот как тот фактор священной одержимости письмом. Ведь и сама метафизика, и даже сама истина получают свой пафос в процессе письма, а не до этого. Это тоже надо иметь в виду. И что же получается дальше? Когда, наконец, схлынула эта волна тотальной невостребованности 90-х годов, когда казалось, что вся литература только переводная или доставаемая из запасников, вот как раз и проявились две тенденции московской политэкономии и, скажем так, петербургской шизофрении, которая смогла обосноваться на нескольких площадках. эти площадки, состоящие, в принципе, из признанных людей, эта признанность не подтверждена материально, но она опирается на абсолютно четкое сознание своей позиции и является своего рода примером для других. Если уж ты попал сюда, ну, это еще далеко до статуса классика, но все-таки, да, это уже петербургские фундаменталисты, то ты можешь передохнуть. Вот я хочу привести пример писателя Сергея Коровина, моего товарища. У него чрезвычайно большие промежутки между текстами для нормального писателя. Он мог бы уже бы выбыть из обоймы где-нибудь в Москве. Но он всегда будет с нами, потому что однажды он что-то написал, и, может быть, еще что-то напишет. И все остальное особой роли не играет. Его поддержат. Он ведет себя как настоящий писатель, как настоящий фундаменталист. И его признанность позволяет ему делать это. А это, в свою очередь, такого рода своеобразный маяк для тех духов голодного авторствования, которые не нашли себе еще такого воплощения, но, может быть, его ищут. И, соответственно, перед ними и выстраивается такая определенная траектория вхождения в признанность, вот, отличающаяся от простой грамматики традиционной формулы успеха, применимой, например, в Москве.
Александр Секацкий, сейчас я отдам слово Илье Стоголу, только у меня большая просьба, давайте мы все-таки объясним, ведь фундаментализм, это, у него есть некий фундамент, вот некоторые черты этого фундамента уже были названы в процессе нашей беседы, давайте еще какие-нибудь там, не знаю, вот проясним более для слушателей, что это
вот
значит.
Я попробую. Илья Стогол, да, давайте. Илья Стогол. Одна тоже из черт фундаментализма, это некий плюрализм, да, вот, например, принадлежность к этим фундаменталистам не мешает мне, например, быть категорически не согласным с моим боевым товарищем Александром Секацким, который только что озвучил некую мысль, которую я возьмусь, ну, по крайней мере, возразить. Да? То есть, на мой взгляд, в общем, ну, как бы говорят о литературе. Да? Вот сейчас вот есть некая литература. Тоже бы неплохо бы определиться, есть она эта литература, нет. Потому что, ну, все как бы говорят, подразумевают, что, ну, что-то есть, да. В общем, ну, наверное, критик номер один в стране, московский критик Лев Данилкин, в общем, в этом году выпустил книгу, которая так незаметно стала катехизисом такого современного русского
интеллектуала. Который на минуточку находится в этом клубе, но только думает, присоединится он к этому столу.
Да, я даже не знал, что он слышит меня в эту минуту, но, тем не менее, продолжу. Так вот, где он, в общем, внятно, по-московски, фундаментально, да, как бы высказал свою позицию? О том, что после нескольких лет, может, даже десятилетия, полного отсутствия, как бы то ни было, русской литературы, вот сейчас буквально на наших глазах за последние 2-3 года она появилась, да, оформилась, приобрела некие черты, и теперь мы можем говорить об этом как о явлении. Я с московским критиком Львом Данилкиным категорически не согласен, потому что, на мой взгляд, говорить о том, что существует некая литература, так как она вот была, все держат перед глазами великие образцы там, литературы 19 века, да, когда все знали, вот это писатель, он великий писатель, он влияет на литературный процесс, его знают, мужик с базара Гоголя несет. Что-то такое представить в сегодняшней России, в общем, это как бы невозможно. То есть говорить о том, что существует некая литература, и что она каким-то боком там, коррелирует с жизнью, на мой взгляд, преждевременно. Есть отдельные люди, пытающиеся заработать себе на жизнь путем производства текста. Число их невелико, страшно далеки они от народа, народами не интересуются, никакого влияния на жизнь они не оказывают. И, в общем, это два таких совершенно нигде не пересекающихся потока. Вот есть некая жизнь, да, вот Петербург уничтожают, что-то там, пенсии там, я вот слышал. А есть какая-то литература, то есть, ну, люди вот пишут о своем, в общем, ну, довольно ущербном, как бы, жизненном опыте и пытаются по всей стране это продавать. Как бы говоря о том, что есть некая такая вот точка пересечения этих двух потоков, на мой взгляд, преждевременно.
Вот на этом пессимистическом выступлении Ильи Стогова мы закончим первую часть программы «Литература и жизнь. Питерская версия. Свобода в клубе «Платформа. Петербург». За нашим столом сегодня философ Александр Секацкий, писатель Илья Стогов, литературный критик Никита Елисеев, писатель Сергей Носов, литературный критик Виктор Топоров, писатель, киновед Татьяна Москвина. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. По меньшей мере 35 человек погибли в результате израильского авиаудара по селению Кана на юге Ливана. Десятки людей ранены. По сообщению спасателей, большинство жертв – женщины и дети. Бомбы попали в несколько зданий, где укрывались беженцы. Ранее сегодня же израильская авиация нанесла удар по городу Эль-Хия. Израильские танки стягиваются в район пограничного селения Митула. Поступает сообщение об ожесточенных боях израильских военнослужащих с боевиками Хизбаллах. Франция подготовила проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта и распространила документ в Совете безопасности ООН. Как сообщает агентство Рейтер, предполагается направить до 20 тысяч миротворцев в район границы Ливана с Израилем и Сирией, однако только при условии прекращения огня. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга экс-главы ЮКОСа, находящегося в заключении, Инна Ходорковская в интервью «Радио Свобода». В мае этого года на территорию подмосковного поселка, где живут семьи бывших руководителей компании ЮКОС, был наложен арест. В ближайшем будущем Инна Ходорковская и трое ее детей намерены начать поиски нового жилья. Супруга Михаила Ходорковского подчеркнула, что она и ее дети останутся жить в России. Власти Грузии утверждают, что Энзар Квициани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, бежал в Россию. В Москве состоялся учредительный съезд новой партии «Патриотические силы за Родину». Партия создается по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана. В Кызыл-Ардинской области Казахстана на месте падения ракеты-носителя «Днепр» произошло серьезное загрязнение окружающей среды. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Казахстана, концентрация токсичного ракетного топлива гептила в 1000 раз превышает предельно допустимую норму.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Платформа», Петербург. Литература и жизнь, питерская версия. За нашим столом сегодня писатель и киновед Татьяна Москвина, литературный критик Виктор Топоров, писатель Сергей Носов, литературный критик Никита Елисеев, писатель Илья Стогов и философ Александр Секацкий. Давайте мы попросим Виктора Топорова все-таки прояснить для слушателей термин «петербургские фундаменталисты».
Ну, название возникло случайно, как бы со стороны, как все петербургские названия. Но, с другой стороны, как говорили древние, «nomen est omen», то есть имя есть предзнаменование. И, соответственно, связав себя названием литературной группы с религиозными течениями и высказав заведомо иронической форме какие-то радикальные политические претензии, петербургские фундаменталисты заявили о себе скорее скандально. Что и хорошо, что несколько избавляет эту, в общем-то, уже весьма великовозрастную группу от сварливого старческого задора. Какие у них характерные черты? Они ведут между собой привлечением посторонних, но не случайных людей, философские, метафизические беседы. Они всячески привлекают к себе внимание, но привлекают к себе внимание той узкой прослойки читателей литературы, которая, собственно, никак не связана с массовыми потребителями литературы в диапазоне от Акунина до, прошу прощения, Ильи Стогова, как планообразующего автора издательства «Амфора». Они действительно не рассчитывают на кассовый успех. Хотят, конечно, никто не будет врать, что они его не хотят, но не больно-то на него рассчитывают. Согласны с таким скромным образом жизни. Ну, а где нет роскоши, там поневоле получается и устремление к духовности. И ко всему этому приплюсовывается волевое ницшеанское начало, которое они все в значительной мере подчеркнули у присутствующего здесь Александра Секацкого и прониклись этим хотя бы в форме прыжков с парашютом, который Секацкий совершал, так сказать, «Эннетурель», а все прыгали, по-моему, с вышки в ЦПКО.
Спасибо Виктору Топорову за это разъяснение. Никита Елисеев.
Внесу некоторую с тем, что в Петербурге только получались случайные названия, которые, как сказать, акцидентальные названия выражали субстанциональное. Это не русское только качество, когда случайное название вдруг прилепляется к группе и становится таким вот ее знаком.
Разумеется, разумеется, Никита Львович. Более того, далеко не только русская черта, вот та похвальба, о которой вы говорили в первой части нашего выступления. Поверьте, что вот эта ломоносовская похвала русскому языку, которую все учили в школе, произнесена буквально в каждой стране на уровне становления национального языка и литературы.
Виктор Топоров и Никита Елисеев, Александр Сикацкий.
Некоторая неслучайность, пусть даже данного извне термина «фундаменталисты», объясняется тем, что так стало называться объединение людей, которые, по большому счету, как-то уже нашли себя и не хотели никуда пробиваться. Как однажды заметил Павел Крусанов, «А я ведь ничего не писал в стол. Все, что мной было написано, мгновенно публиковалось». По большому счету, это подходит для всех авторов этого объединения. То есть это такое именно... отсутствие затаенной жажды еще дополнительно где-то засветиться, где-то прославиться, поскольку все это уже есть, и, в принципе, можно не колебаться, не дрожать и не трепетать, а именно фундаментально существовать, ну, время от времени посылая сигналы в ноосферу. Это раз. Вторым элементом этого движения, нашего движения, могу сказать, является как раз, ну, что ли, некоторая неготовность к компромиссам, в особенности к быстрым, поспешным компромиссам, в связи с чем мы, например, и выступаем против политкорректности, против всякого минимализма. Умение, например, несколько лет хотеть одного и того же. Это же замечательное качество. Я тогда хотел бы просто еще дополнить, раз уж здесь была ссылка на Ницше и Шопенгауэра, то скорее это именно кантовский принцип «als ob», то есть «как если бы». Смысл императива, который гласит «живи по законам большой вселенной, как если бы ты именно в ней и жил. Пусть мир каждый день меняется, пусть тебе предъявляют то одно, то другое требование, и пусть на самом деле все обстоит не так. Но ты живешь, как если бы все именно так и обстояло. И поскольку ты уверенно так живешь, и твои товарищи тоже, то от этого сам мир слегка меняется. Он становится тоже более устойчивым и фундаментальным.
Спасибо Александру Сикацкому. Виктор Топоров.
Мне вот пришло сейчас в голову такое сравнение, пояснение мысли Саши о кантовском императиве. Вот представьте себе такое модное сегодня понятие, как живой журнал. Вот ты ведешь живой журнал, тебе на страничку заходят 5 человек. Но ты ведешь его так, как будто его ежедневно читают 5 миллионов. Вот такова эта позиция.
Виктор Топоров, Сергей Носов.
Ну, наверное, чтобы не было недоразумения, надо добавить, что петербургские фундаменталисты не имеют никакого отношения к религиозному фундаментализму. Вот это раз. И, во-вторых, напомнить, что Петербург сам по себе стоит на болоте. И у нас даже Исаакиевский собор стоит на сваях. Поэтому в Петербурге всегда тосковали по фундаменту, по платформе, по бетону качественному. Так что это вообще естественно. Это не совсем случайно.
Это добавление Сергея Носова. Я сейчас дам слово Татьяне Москвиной, потому что, как мне кажется, давайте я объединю все-таки выступление Стогова и, собственно, пафос Татьяниных выступлений. Мне кажется, что вот этот вот самый вот ущербный жизненный опыт, который распространяют наши с вами боевые товарищи по, ну, как бы, в общем так, русские литераторы по просторам нашей Родины, я так думаю, что он есть. И что Татьяна выступает как раз против распространения этого ущербного жизненного опыта и за то, чтобы распространять, наоборот, полноценный и разумный жизненный опыт. Так или нет?
Я присоединилась к этой группе хороших и честных писателей, талантливых, потому что меня всерьез волновало, закутанное в такую в шутливость и в ерунчество, такие петербургские мечтатели, которые вот, ну, не хотели они вот участвовать в тараканьях и крысиных бегах. И они писали про что-то совершенно невероятное, про какую-то Россию, которой и быть не может, про что-то совсем звенящее, такое чистое, личное, искреннее, что-то было такое горячечное, как в грезах мечтателей из «Белых ночей» Достоевского. И вот то, что там Достоевский описывает, это вот близко фундаменталистов. Они разные, но очень такие, чем-то вот эта безумная чистая нота меня увлекла, потому что, как говорят в пьесе Островского «Поздняя любовь», я девушка серьезная, и дело мое серьезное. Так получилось, я не сумасшедшая, я знаю. Вот такая жизнь. Ее можно сделать немного лучше, ее можно сделать немного хуже, ее можно оставить в покое. Переменить ее всерьез не удастся. Но все у меня восстает против этого моего твердого и разумного знания. Вот все восстает. Не могу, не хочу. И вот, вот эти вот люди, они тоже говорят, мы знаем, не надо, мы не сумасшедшие. Ну вот такое вот великое, вот не хочу. Не хочу этой обесценки всего. Хочу создать ценности, пусть искусственным путем, пусть для личного пользования. Я хочу, чтобы был ценностный мир. В этом мы на какое-то мгновение так... пересеклись. Вот. Это не очень серьезно. Это не то, что движение или что-то такое, что останется в истории литературы. А в истории литературы останутся отдельные люди. Вот. А это такой пафос такой.
Вот что меня удивляет в этом во всем, это действительно наличие пафоса. Вот
Таня сейчас рассказывала об этих милых молодых людях так, как будто это действительно такие, знаете, юношеский романтизм. Я некоторых из этих людей знаю лет 15. Я, в общем, знаю, что они алкоголики, матершинники. В общем, люди, в которых, как мне кажется, цинизма вполне достаточно. И я как-то тоже не уверена, что они совсем не в состоянии участвовать ни в каких бегах, потому что есть им надо, семьи кормить надо.
Они это как-то честно зарабатывают на жизнь, причем тут
красивые. Это как-то
люди.
Можно в своих мозгах отследить, отделить эти требования князя мира сего от высокого служения. Это вообще возможно, или эта задача вообще не решается в нашей жизни, в принципе? Может быть, Стогов выступит?
По сути сказанного могу сказать, что, в общем, алкоголизм и бытовое пьянство – это не мешает многим людям быть вполне искренними романтиками и светлыми, как говорит Татьяна, идеалистами. В общем, скорее наоборот. То есть отсутствие алкогольной практики отрицательно сказывается на писательском труде. В этом смысле, конечно, я себя чувствую ущербным человеком, давно не пью, и, в общем, и качество от этого страдает. Книжечки покупают хуже. Ну, для меня во всей этой истории более как бы важен, ну, как бы аспект вот этой вот вещи, о которой Татьяна тоже вот в зачитанной вами цитате говорила, что, ну, понимаете, в Петербурге как бы никакого спора о самом Петербурге не получится. То есть тут, в общем, все, сколько вот тут живет, 5 миллионов человек, все априорно согласны. То есть петербургский патриотизм местный – это такая местная национальная языческая религия. Человек, который попытается хотя бы полшага сделать в сторону, он, ну, как бы лучше бы он, не знаю, там, ковырял в носу присутствие девушек. То есть ничего более неприличного, в принципе, представить невозможно, чем вот человек, который вдруг начнет робко предполагать, что где-то, кроме Петербурга, какая-то еще культурная жизнь существует. Другое дело, что, понимаете, на качество этой культурной жизни тоже можно смотреть по-разному. В общем, у меня к литературе петербургской, вообще к шире культуре петербургской, существует огромное количество претензий именно в ее оторванности от жизни, которая на самом деле оборачивается в общем провинциальностью. Да? Другое дело, что лучше-то нигде нет, но и это не очень хорошо. Да? То есть любой современный, ну, востребованный московский автор, не знаю, Пелевин. Вот берем Пелевина. Человек пишет, вот он как бы каждый год, в отличие от петербургских фундаменталистов, свою телегу меняет. Да, начинал с одного, потом другое что-то сказал. В общем, вполне себе служит князю мира сего. Это актуально, это востребовано, это интересно конечному потребителю литературы. Именно поэтому Пелевин такой богатый автор. Да? Петербургский, который как бы, знаете, у нас тут Бродский вот ходил и на портрет Дзержинского или кого там показывая, говорил, что очень на Блейка похож, не знаю, кто это такой. Понимаете, это приводит к тому, что люди пишут, в общем, о чем-то таком, что к жизни не имеет отношения. В результате это выглядит, ну, как бы не как нормально работающая на Западе функционирующая вот, система букмаркета, а как, в общем, такой деревенский цирк Шапито немножко. В общем, эту бы систему, если бы немножко подкорректировать, то литература имела бы больше отношения к жизни, а у вас в вашей передаче было бы больше тем для разговора.
Так вот выступил Илья Стогов. Кто готов?
Чепуха все это. При чем тут букмаркет и книжный рынок? В действительности сейчас такое несколько переходное состояние от разрушенного социалистического и антисоветского писательства к какому-то западному, который почему-то считается нормальным писателем. Все ориентиры смяты, смыты, ничего не понятно. Вакансий незыблемых пожизненных нет. Но при чем тут противопоставление Петербурга и Москвы, не знаю. При чем тут Пелевин, не знаю. Мне кажется, сегодня сложилась такая полузападная ситуация, когда есть писатели, есть авторы бестселлеров. Писатель сегодня обречен либо работать, то есть служить, либо бедствовать, ну или в крайнем случае вести крайне скудное существование. Одновременно он перестал быть социально значимой фигурой, и он перестал быть властителем дум даже для своего узкого круга. Выживание писателей сегодня связано очень во многом с кружковщиной. Кружки бывают разные. Петербургские фундаменталисты – очень заметный кружок в нашем городе. Кружок, который очень на слуху, но он не единственный. Я знаю много таких поэтических кружков, и знаю прозаические. Те прозаические, они, как правило, паршивые. Или там, непременно, какие-нибудь паршивые люди замешаны.
Вот здесь я должна вот эту вот свою обычную ремарочку сделать. Мнение редакции может не совпадать с мнением, высказанным экспертом, приглашенным нами.
Ну а что, насчет паршивых, я их никого по имени не назвал.
Спасибо Виктору Топорову. «Свобода» в клубе «Платформа», Петербург, «Литература и жизнь», питерская версия. Я вот на что обратила внимание в последнем выступлении Виктора Леонидовича Топорова, на фразу о том, что писатель перестал быть социально значимой фигурой. Мне кажется, что Татьяна Москвина, в общем, каким-то образом пытается об этом же говорить. Писатели, станьте вновь социально значимыми фигурами, создайте, наконец, какие-то великие произведения. Слово Александру Сикацкому.
Я бы вот хотел заметить, что стремление стать социально значимой фигурой, конечно, чрезвычайно вредно для писателя. Именно это стремление, если оно принято всерьез и производит тот посторонний, совершенно ложный пафос, который невозможно компенсировать никаким качеством исполнения социального заказа. Этот пафос всегда останется ложным. Но надо в то же время и признать, что существует всегда очень сильная провокация в самом устройстве русской культуры, когда волей-неволей для некого публичного автора готовят пьедестал. И очень трудно удержаться для того, чтобы не взойти на пьедестал и не приняться оттуда вещать. То, что на Западе этот пьедестал принадлежит шоумену, а в России все-таки по-прежнему писателю, это, конечно, к сожалению, увы, таковы наши обстоятельства. Они уже вновь возвращаются, когда возвращаются дети новых русских из своих зарубежных университетов, они воспроизводят ровно тот же выбор, который был во времена тургеневских барышень. То есть, как бы писателя все время принуждают и приглашают высказаться публично. И мне кажется, что как раз петербургские фундаменталисты отличаются предельной степенью сопротивления по отношению к такого рода внешнему пафосу, по отношению к конъюнктуре. По крайней мере, трудно найти менее конъюнктурное утверждение, чем эстетический императив возвращения Константинополя. Ясно, что это никогда никаким политикам не будет востребовано. Ну и что? А нам на это, так сказать, глубочайшим образом наплевать. То есть речь идет именно о том, за что мы можем отвечать, за эстетический императив, за порядок слов, где действительно здесь ответственность писателя высочайшая, и здесь как бы никто ему не поможет, если он не сможет помочь сам себе.
Александр Чекацкий, Татьяна Москвина.
Где вы видели детей новых русских, которые востребуют писателя? Разве вы не заметили прямо противоположного феномена? Сегодня как раз деятели масс-медиа, прежде всего телевидения, пекут книги, становящиеся бестселлерами, и овладевают умами, пусть и примитивными умами, но тем не менее овладевают, да?
Виктор Топоров.
Я хотел бы сказать, Виктор, что они это делают, подражая той традиционной форме славы, которая всегда была свойственна русскому интеллигенту.
Успешно подражая.
Во что бы то ни стало, пытаясь опубликовать книгу, как бы там засветиться не только в своих окнах масс-медиа, где к ним все уже привыкли, но в каких-то более традиционных и для России чрезвычайно важных культурных единицах хранения. И потом, будучи преподавателем философского факультета, я вижу, как страшно непопулярная дисциплина философия потихонечку возвращает свою популярность именно у тех, уже кое-чему поучившихся барышень и юношей, которые вновь почему-то захотели метафизической крутизны, они захотели правильного порядка слов, а вовсе не такого традиционного блеска фабрики звезд. И я глубоко уверен, что именно эта тенденция продолжится. Другое дело, что, может быть, в ней нет ничего хорошего, потому что мы вновь возвращаемся к той же гибельной формации русской интеллигенции. Но то, что она продолжится, я не сомневаюсь.
Это выступление Александра Сикацкого. Я позволю себе с ним не согласиться в одном пункте, когда Саша говорит о том, что новые телезвезды подражают традиционной форме существования, ну, условно говоря, великого писателя. Мне кажется, что они просто-напросто встраиваются в ту самую московскую политэкономию, в книжный бизнес, в которой есть калька с некой западной продукции такого же рода. Речь идет о производстве псевдобиографий телевизионных звезд, псевдороманов по сценариям и так далее. Кому вот отдать слово, я не знаю.
Категорически, конечно, не согласен, потому что там ни Доренко, ни Соловьев, они не биографию предлагают. Они предлагают именно то, что в России ценилось всегда очень, очень серьезно. Да, вот слово «правда». Я видел писателя, который говорит, а я тебя, дурака, в книжку не вставлю, и пропадешь для вечности. Причем по-честному говоря. Это традиционная русская форма отношения к слову. Да? То, что вот Александр сказал, Земфира поступила не на какой-нибудь, а на философский факультет. То есть это правда. И, не знаю, вот деятель петербургского рейв-движения Андрей Хаас написал книжку, и это как бы взорвало просто эту рейв-общественность. Ну, казалось бы, что может быть дальше друг от друга, чем словесность, да, и какой-то рейв? Вот он написал и как бы сказал, а вот теперь по моей книжке, да, дальше будут изучать историю этого культурологического феномена. Это, правда, очень важная штука в России.
Спасибо, Илья Стогов, Татьяна Москва.
Да, я хотела сказать как раз о том, что и литература, и жизнь – это, конечно, форма энергии. Речь идет об энергии. Если в ней нуждается жизнь, в ней же нуждается литература. Читатель иногда идет даже за самыми примитивными формами энергии, но за энергией, вот за ее концентрацией. Вот. И обходит разные участки, где есть омертвление или этой энергии нет. И действительно, если читаешь вот какого-нибудь литературного критика, и ничего не понимаешь, что он любит, что ненавидит, что он хотел сказать, за что он борется, для чего он вообще взялся за перо. Ну, или писатель, литературный критик, неважно. Вот зачем это вялое словоблудие? Вот просто, чтобы там отметиться, что вот, вот я написал, да, вот получил, вот я занимаю такое свое скромное место в мироздании. И вот и стоило рождаться, что ли, для этого, понимаете? И читатель, что ли, будет читать такого писателя? Никогда он возьмет Доренко, действительно, того, который будет его поленом молотить, да, вот по голове. Или еще кого-нибудь такого же, что вздохнуть тогда, хорошо он меня так вот замолотил, здорово. И тут, конечно... Что-то мы потеряем. Мы потеряем очень чистых, хороших писателей, скромных, которые не могут вот эту искусственную занимательность впрыскивать в свои произведения. Просто что, ну, заворачивать их, чтобы они дошли. Очень хорошее такое, ну, как сказать, направление в литературе. Вот этих небольших рассказов. Вот. И всего того, что вне вот этого демона занимательности. Мы их потеряем. Но, тем не менее, без энергии. Ну, не будет ничего без энергии. Это трата личной энергии, в конце концов, занятие литературой или там критикой, или политикой и так далее. Трата личной энергии. Если ее нету, то, знаете, для чего тогда все? Тогда можно говорить, я там не люблю пафос, или я не люблю смерть, я не люблю вот, там, еще что-нибудь такое говорить. А зачем это? Вот к чему это? Кому это интересно?
Выступление Татьяны Москвиной. Нам нужно заканчивать программу. И я предлагаю всем выступить, вот, собственно, с последними репликами. Как-то Сережа, очень скажу. Коротко. Сергей Носов, пожалуйста.
Мы просто говорили о социально значимых фигурах, да? И где же они в Петербурге? Это кто Константин Вагинов, социально значимая фигура, кто Леонид Добычин, Рид Грачев, Виктор Соснор. Где они, собственно, эти социально значимые фигуры и о чем мы говорим? Петербург как раз тот город, где до сих пор еще существует тот тип, которого Достоевский назвал это человеком из подполья, да, и писатели. Некоторые до сих пор еще пишут действительно стол, хотя вот сказал Сикацкий Александр, что в стол мы не пишем, но на самом деле, я думаю, и у него достаточно сочинений, которые еще где-то там ждут своей очереди. А в принципе, можно было бы назвать просто имена людей, которые, ну, по каким-то причинам не участвуют в литературном процессе в силу фобии, может быть, каких-то сил установок психологических, сил каких-то других причин отношения собственного, к собственному литературному труду как к частному делу, но тут просто об этом можно было бы много говорить, сейчас времени нет.
Ну, давайте назовем хотя бы несколько фамилий.
Ну, вряд ли они что-нибудь будут говорить. Допустим, Анатолий Базулузский, один из лучших, на мой взгляд, рассказчиков нашего города, но который долгое время просто не был замечен, хотя 15 лет его книжка лежала в лавке писателя, продавалась по 1 рублю. Вот, и однажды я дал экземпляры Аверину, профессору, тот прочитал, позвонил, где можно купить, побежал, купил весь, все, что там было по рублю, раздал своим студентам. Они теперь там пишут у него курсовые работы.
Спасибо, Сергею Носову. Илья Стогов?
С моей точки зрения, будущее литературы русской, конечно, в максимальном приближении к жизни. То есть мне бы, как читателю, хотелось бы читать больше книжек, замешанных на неповторимом жизненном опыте, на каких-то наблюдениях за тем, что происходит вокруг. Я надеюсь, что с каждым годом таких книжек будет все больше. Спасибо за то, что пригласили меня в свою замечательную передачу.
Спасибо Илье Стогову. Виктор Топоров.
Ну, у нас получился, конечно, очень сумбурный разговор, что и неудивительно, потому что мало того, что у всех разные мнения, но, по-моему, еще и у каждого из нас, или почти у каждого, по 2-3 мнения по каждому из этих вопросов. У меня, по крайней мере, точно.
Спасибо Виктору Топорову. Никита Елисеев.
Все то же самое по поводу особости русского пути. По-моему, это ошибка. Весь 19 век стоял под знаком социальной значимости литературы. Вспомним Эмиля Золя, который заступался за Дрейфуса и прочее, прочее, прочее. Наконец, вспомним Томаса Манна, который специально противопоставлял литературу как социально значимое явление, которое связано с цивилизацией и культуру. к литературе, которая связана с цивилизацией, он относил Генриха Манна и прочих вот таких вот людей, связанных с цивилизацией. Более того, он даже уверял, что эта самая литература, социально значимая, победила музыку. Он не ожидал еще, что в конце концов музыка победит литературу. Вот. Поэтому мне кажется, что в данном случае это ошибочно, когда говорится, что только вот в России был образ социально значимого писателя. Нет, видимо, это 19 век, времена, ну, не знаю, там, капитализма какого-то.
Спасибо, Никите Елисееву. Александр Сикацкий.
Я хотел сказать, что если, может быть, скажем, русская кухня довольно-таки бедна какими-то уж такими особенными, ни на что другое не похожими блюдами, то все-таки российский рецепт счастья по-своему уникален. И он действительно состоит не в том, чтобы быть во главе успешных продаж или успешных презентаций, а состоит в том, чтобы быть признанным автором. И этот рецепт безошибочно действует уже 200 лет. И пока он будет действовать, я думаю, что мы, приглашенные сюда, и наши преемники, будем получать с этого дивиденды. То есть это какая-то форма благосклонности мира по отношению к нам, пусть даже она не воплощается ни в чем материальном, но я полагаю, что такой странный рецепт счастья или рецепт успеха не только общероссийский, но уж петербургский в особенности.
Спасибо Александру Сикацкому и Татьяне Москвине.
Мы же говорили о литературе и жизни. И вот я думаю, что человек, не писатель, может написать очень интересную книгу в своей жизни, но только одну. А если человек писатель, то еще есть такая вещь, как воображение. И у нас есть... Это не обязательно. У нас есть писатели, начисто лишенные воображения. Например, Эдуард Лимонов. Он вообще не может ничего придумать. Он и не собирается. У него какой-то другой совершенно подход. А это страшно интересно. Вот. А с другой стороны, есть писатели, которые вообще про свою жизнь вообще слова правды не скажут и выдумывают все. Как, например, там, вот у Кусангела, у Крусанова. Что там? Вот. Нет, это все другая какая-то личность даже придумана. И... целый мир. Вот такие полюса. А между тем, нельзя отрицать, что это писатели. То есть тут есть разнообразие в подходе к претворению жизненного опыта. Это не то, что посмотрел на приятелей, значит, записал, назвал Васю Петей и выдал в печать, и это, значит, роман. Нет. Создание художественных произведений – уникальная мозговая работа. И я бы хотела, чтобы эта работа была на Руси как можно более разнообразней. Больше писателей хороших и разных.
Спасибо Татьяне Москвиной. «Литература и жизнь. Питерская версия». За нашим столом сегодня были писатель, киновед Татьяна Москвина, литературный критик Виктор Леонидович Топоров, основатель премии «Национальный бестселлер» и в недавнем прошлом главный редактор издательства «Лимбус Пресс». Писатель Сергей Носов, литературный критик и библиограф Никита Елисеев, писатель Илья Стогов и философ Александр Сикацкий. «Свобода» в клубе «Платформа. Петербург. Литература и жизнь. Питерская версия». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».